Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, посвященное российскому среднему классу. Оно проводилось в 14 крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. Критерии отбора респондентов были такие: доход на члена семьи выше среднего, образование не ниже законченного высшего, возраст 24-39 лет. В ходе исследования было проведено 6 фокус-групп в Москве, Краснодаре и Перми. При этом в каждом городе в одной фокус-группе принимали участие в основном независимые предприниматели, а в другой – наемные работники. Сегодня в гостях у Радио Свобода Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он и расскажет об этом исследовании. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Добрый день.
Первый к вам вопрос. Что вам лично представляется самым интересным в этом исследовании?
Ну, две вещи, по крайней мере. Оказалось, что очень богатые по нашим, да и не только по нашим меркам, очень успешные, молодые, образованные, урбанизированные люди, во-первых, не сильно отличают себя от средних, 60% их считают, что они принадлежат к средним людям своего слоя. Вообще, к средним по России 60% себя обычно и относят. Ну, понятно, что те средние немножко пониже. Но при том, что они, конечно, там, в 5-6 раз богаче среднего россиянина, обеспеченнее имуществом, половина их почти что не реже раза в год бывает за рубежом, отдыхают, ездят по делам и так далее. Ну, автомобили, зарубежные марки, про это говорить нечего. Тем не менее, в принципиальных вещах они не слишком сильно отличаются от среднего российского человека. И второе, в них, при том, что они люди молодые и, казалось бы, так уж сильно не социализировались в советские времена, тем не менее, многое в них, в их поведении, в их реакциях, в их отношении к Западу, в том, как они укладывают у себя в голове то, что видят, то, что думают, в общем, сильно напоминает человека до 89-го года, до 85-го года.
Да что вы говорите?
Правда. Правда.
А почему так, как вы думаете?
Мне кажется, тут две вещи важные. Первое, нельзя выстроить какой-то такой отдельный средний класс, причем еще по социальному заказу сверху, да, а сейчас очень этого хотят, как некоторый необитаемый остров, который будет отрезан от всего социума. Это не получается. Даже если они такие богатые. Видимо, в социальном, социологическом смысле нельзя быть богатым и хорошим потребителем и даже успешным при этом в экономической сфере и, как наши опрошенные, 80% с лишним говорят, что они не могут влиять на политическую ситуацию в стране. А это значит, что им, был такой старый советский анекдот, когда вроде как дружба народов во всей стране была, вот это представители одного из этих народов, не самых передовых по тогдашним меркам, послали в космос с одним наказом. Кушай из всех тюбиков, не трогай ни за один рычаг. Вот похоже, что наши люди среднего класса оказались примерно в такой ситуации. У них и с потреблением хорошо, и с автомобилями хорошо, и с поездками на Запад хорошо. А влиять на ситуацию в стране, в том числе на коррупцию в стране, на суд в стране, на выборы в стране, они не могут. В принципе, по доходам своим они составляют, так по нашим экспертным оценкам, ну, примерно, скажем, 3% населения. Да? А средний класс – это всегда, ну, в развитых странах и в классической социологии, статистике, демографии, это самая многочисленная группа населения. Поэтому она образует, конечно, не просто основных потребителей, а основных качественных потребителей. Плюс, поскольку она большая группа, она не может не влиять на результаты голосования. Значит, она очень интересна в электоральном смысле. Ну, и так далее, и так далее. Наши молодые люди, они много чего получили, но при этом, отчасти, видимо, глядя на своих родителей, кое-что и не так мало впитали из того, что было до. Кстати сказать, они очень, например, озабочены ситуацией с медициной и с социальным обеспечением, и с пенсионным обеспечением в стране. Думаю, что не просто потому, что они там думают о своем будущем, или они какие-то сильно нездоровые. Вот я думаю, что они смотрят на своих родителей. Отсюда вот такая характерная раздвоенность, расстроенность их оценок. С одной стороны, Россия встает вроде как бы с колен и так далее, и так далее. А с другой стороны, все острые проблемы общества в их представлении ничуть не менее остры, чем у населения в целом. С одной стороны, вроде бы надо вписываться в большой мир, Но, с другой стороны, как бы большая часть их считает, что Запад относится недоброжелательно к крепнущей России. А тогда как же посылать туда детей? Это что ж, заложники, что ли, давать?
Как-то действительно.
Нехорошо. Ну, неладно получается. И вот это вот эти нелады в их сознании очень интересны в социологическом смысле.
Борис Владимирович, а кто относит себя к среднему классу в России?
Тут вот что еще надо иметь в виду. Исследование это заказное. Есть международная некоммерческая организация, она находится в Брюсселе, которая называется EU Russia Center, который, собственно, мы заказывали этот опрос. Их интересовал, ну, средний класс, конечно, в кавычках. И они, и мы прекрасно понимали, что среднего класса мы сейчас в России не найдем. Но, может быть, ориентир для того среднего класса, который может в ближайшем будущем при благоприятных обстоятельствах начать формироваться. Поэтому были заданы такие высокие стандарты. А что происходит в России? Александр Шлевадов в свое время говорил, что среднего класса в России нет и в ближайшее время вряд ли появится, а вот средний человек, несомненно, окажет себя. И во многом в тех людях, которых мы в этом исследовании изучали, ну и в россиянах в целом, мы встречаемся вот с таким средним человеком. Он все-таки ориентирован очень сильно на адаптацию к ситуации. И если он видит, что его представления о должном расходятся с реальностью, он скорее откажется от своих представлений и как-то применится к реальности. Ведь наши опрошенные, такие успешные, такие продвинутые, жалуются на произвол чиновников и на то, что они беззащитны перед ним. Больше 60% на это ссылаются. Но при этом, когда мы задаем вопрос о том, как они себя сами поведут, если, например, их близкий родственник или знакомый окажется в столкновении с законом, ему будет грозить суд. Что, доводить дело до суда и, так сказать, добиваться справедливости или постараться решить дело раньше какими-то другими способами? В общем, большая часть наших опрошенных говорит, что другими способами. Иначе говоря, как и во всей стране, все говорят, что коррумпировано, все недовольны тем, что нет никакой защиты от беззакония со стороны власти, там, милицейской власти, судебной власти и так далее, но при этом все принимают эту ситуацию и участвуют в ней. Круговая порука продолжает действовать, а ведь это механизм, который в советское время был выработан.
А какие все-таки критерии существуют принадлежности к среднему классу? И в чем отличие российских критериев от западных?
Вообще, как бы классический набор признаков – это самая многочисленная группа населения. Это те, кто значительно богаче бедных, но стоит между ними и теми, кто самые богатые. По удельному весу вот наши опрошенные, они скорее напоминают высший слой в развитых странах. Это там до 5% населения, но высший слой в развитых странах это люди, которые не просто участвуют в политике, в социальной жизни, которые ее определяют. Они определяют потребительство, они определяют работу масс-медиа, они определяют работу политической системы, они определяют социальную жизнь и так далее. Они служат и механизмом стабилизации, с одной стороны, и механизмом достижения более высокого уровня, с другой.
Но это в западных странах, как я понимаю. А в России каковы критерии принадлежности к этой социальной группе?
У нас получается так. Если по населению, то это действительно не средний класс, а, что называется, средний слой. И это люди, которым уже в последние годы особенно стало хватать денег и на еду, и на товары, и даже на товары длительного пользования, но которым по-настоящему дорогие качественные вещи, фирменные вещи, не по карману. Они примерно составляют сейчас в России, ну, 40%. Вот эта группа. Конечно, это сильно отличается и по уровню доходов, и по социальным претензиям, и по месту в обществе от среднего класса в развитых странах. Нужно подчеркнуть еще раз, что, ну, как бы нельзя сделать отдельный этаж среднего класса. Знаете, как в нынешних роскошных гостиницах, где ты не можешь приехать на этаж, вот где супер-супер номера, если не вложишь в лифте свою карточку. Вот. Вообще говоря, общество так не устроено. Нельзя отгородить этих людей от всего социума. Если они будут подниматься, то они будут подниматься вместе со всеми. И только тогда они будут чувствовать прочность. А наши респонденты этой прочности не чувствуют.
Как я понимаю, исследователи выясняли отношение респондентов, то есть в данном случае представителей среднего класса, к различным сторонам российской жизни. Скажите, насколько сильно, на ваш взгляд, эта картина отличается от той, что вы получаете в общероссийских опросах?
Надо сказать, что не слишком сильно отличается. Может быть, только в некоторых компонентах набора самых острых проблем, которые есть сейчас в стране по оценке респондентов. Там, скажем, население больше выделяет там рост цен, резкое расслоение общества. Наши респонденты скорее выделят такие проблемы, как беззащитность перед законом, перед безвластием и беззаконием даже со стороны властей, незащищенность собственности, а потом уже, скажем, там, низкий уровень медицины, недостаточный уровень образования и так далее, и так далее. Но, скажем, по тому, как они относятся к Западу, по тому, как они характеризуют нынешнюю ситуацию и свое ощущение в ней, по общему настрою на то, чтобы, ну да, там, суд неправый, но что делать, вот как бы мы применяемся к этой ситуации. Да, мы беззащитны перед коррупцией, ну, приходится в ней участвовать. Это все сильно напоминает наше население как таковое в его основной установке – выжить, приспособиться, адаптироваться, даже немножко принижая. Отсюда, кстати, я думаю, и тяга вот к серединке. Даже и у наших богатых тяга все равно к серединке. Ну, 20-22% их считают, что они выше среднего в своем слое, но все-таки 60% опять по-прежнему середина. Немножко слиться с окружающей местностью, чуть-чуть присесть.
Напомню, что рядом со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Программу ведет Вероника Баде. Борис Владимирович, каковы политические предпочтения среднего класса?
Ну, если брать наших опрошенных и считать их средним классом, они, я бы сказал, делятся на две неравные части. Большая их часть, существенно большая, может быть, примерно раза в два, чем вот меньшинство, принимают ситуацию и в этом смысле ходила на выборы, голосовала за того, кого надо, и на думских выборах за «Единую Россию», и на президентских выборах за Медведева. В этом смысле их занимают даже не эти политические фигуры. В принципе, они очень неангажированы в политическом смысле. Большинство из них, ну, две трети, даже чуть выше, не стали бы принимать участие в политике даже на уровне того города, в котором живут. Это опять-таки такое вот советское и постсоветское отторжение от политики, как от грязного дела, а также от того, чем занимаются они. Вот мы занимаемся другим. Поэтому они идут на выборы, они голосуют не за эти политические силы, не за конкретную фигуру, а за то, ну, как бы вот, чтобы был хотя бы нынешний порядок. Вот хотя бы так, как сейчас.
Но это тоже не сильно отличается от общих оценок населения,
увы,
да?
Увы. Но 30-33% наших опрошенных, они не ходили на выборы. Часть из них, в принципе, не ходила потому, что как бы это не наше дело, не наша сфера, мы все равно не можем влиять на ситуацию. Но я думаю, примерно половина этой группы – это люди, которые не находят среди нынешних политических сил и политических фигур тех, кто выражал бы их интересы. В этом смысле у них есть потенциальный запрос на политические фигуры, политических лидеров, но они не видят примеров этого в окружающей жизни. А политика нынче устроена так, что она не ищет вот этих людей как своих партнеров, как тех, с кем надо говорить, с кем надо работать, с кем стоит интересоваться, с кем надо взаимодействовать и так далее. Поэтому вот такая ситуация отчасти отчуждения, отчасти принятия того, что есть, даже если оно не совсем нравится.
Настоящее и будущее России, как оценивают ваши респонденты, то есть в данном случае представители некого условного среднего класса. В частности, какие аспекты сегодняшней российской жизни оцениваются ими положительно, а какие вызывают недовольство или беспокойство?
Их вполне устраивает и устраивало бы в будущем гарантия так или иначе стабильности и политической, и социальной, и экономической. В принципе, они чувствительны к той риторике официальной и официозной, которая сегодня есть в ведущих масс-медиа, о том, что Россия крепнет, Россия встает с колен, она не сегодня-завтра войдет в там, семерку-восьмерку крупнейших развитых стран и государств, и это их вполне устраивает, почти 60%, их 57% считают, что это так и есть, и это хорошо, и они в это верят, но при этом 70-72% считают, что Западу это не нравится, и он как бы противодействует этому процессу. Отсюда характерная неуверенность в том, что это все-таки будет. как и в других случаях, как и в оценке стабильности, там примерно половина их считает, что да, действительно, правильно говорят по радио и телевизору, стабильность действительно наступила. Но из тех, кто считает, что она наступила, 60% считает, что она завтра может закончиться. И вот примерно такое же соединение желания и неуверенности в том, что это желание реалистично, и в оценке перспектив России.
А как оценивается средним классом нынешняя роль России на международной арене и отношение России и Запада?
Я бы сказал, что отношение большинства наших опрошенных к Западу, ну, конечно, не к реальному Западу, куда они ездят отдыхать и работать, а вот к некоторым таким медиальным виртуальным фигурам Запада и таким же медиальным виртуальным представителям этого Запада, символам скорее, отношение настороженное. Желание того, чтобы все-таки Россия, они лично и их дети вписались в этот большой мир, но неуверенность в том, что это получается и получится. Я опять-таки думаю, что вряд ли можно ожидать, что у какого-то слоя или группы населения будет хорошее отношение, скажем, к Западу при неуверенности в порядках в собственной стране. И наоборот. Если есть уверенность в том, что стабильность внутри страны осуществилась, если есть реальное взаимодействие между разными группами, если есть потенциал развития, это бы улучшило и отношение к Западу, и сняло бы настороженность. Но поскольку относительное большинство и даже абсолютное большинство наших опрошенных не видят прозрачности политических решений, которые принимаются в стране, не видят реального соревнования в политике, ни соревнования людей, ни соревнования программ, уверены в коррумпированности власти и экономической, и политической, и судебной, и какой угодно, я думаю, что отношение к Западу в данном случае – это не только прислушивание и чувствительность к официальной пропаганде, которая в последнее время по отношению к Западу российская тоже сохраняет известную отчужденность и даже некоторый потенциал такой скрытой вражды. Но я думаю, что здесь еще и вытеснение и перенесение неуверенности в том, что у тебя-то в стране творится. А это, в свою очередь, связано с малой способностью или низкой оценкой своей способности влиять на то, что происходит здесь.
А насколько часто и насколько серьезно думают представители российского среднего класса об эмиграции?
Эмиграция, конечно, такое слово, оно все-таки в западных языках звучит несколько мягче, чем в российском. В России, так сказать, ну, эмиграция – это вот как ниппель в одну сторону, да?
Навсегда.
Вот, да, навсегда, и, в общем, это как бы, ну, такая гражданская смерть, да? Значит, мы задавали такой набор относительно мягких вопросов, начиная с вопросов о детях. Как бы вы посмотрели на то, чтобы ваши дети, значит, вот поехали там поучиться, поработать. Да, четверть твердо говорит, что обязательно надо, большая часть говорит, что было бы неплохо. Вообще вот эта модальность твердо не уверен, но было бы неплохо, она вот характерна для нашего вот этого слоя опрошенных. А и чтобы ваши дети уехали туда постоянно, тут уже 14-15% твердо говорят, что да. А вы сами вот думаете, часто ли, редко ли, вообще не думаете о том, чтобы хотя бы на время уехать на Запад. Ну, в сумме получается, что так или иначе думают половина наших опрошенных. Все-таки сознание остроты проблем в стране, неуверенности в собственном положении и в том числе в том социальном порядке, который выстроился, вообще говоря, может подтолкнуть этих людей к отъезду.
Борис Владимирович, какие выводы можно сделать из этого исследования о состоянии умов вот этой вот социальной группы?
Я бы их назвал детьми промежутка. Промежутка и во временном смысле слова, и в пространстве. Вот они как будто бы одну ногу уже занесли вот куда-то туда, в большой мир, а другой ногой остается здесь.
Может быть, от этого и неуверенность некоторая?
Ну, наверное. Но тут вот какая-то подвешенность в их сознании, в том числе и во времени. Они как будто дети уже 2000-х годов, и с ними ассоциируют себя, но многое еще несут из все-таки таких довольно крутых, неопределенных и не всегда стабильных 90-х годов, а кое-что даже еще из более ранней эпохи. Они еще как бы не отложились как слой, они не осознают себя центром, они не осознают себя носителями нормы и теми людьми, которые способны задавать образцы, авторитетные для других групп, высказывать взгляды и давать такие типы поведения, которые будут влиять на всю окружающую среду и поднимать ее вместе с этим слоем. Есть очень много интересного в не собственно нашем вот количественном исследовании, об основных результатах которого мы более-менее рассказали, а много материала в фокус-группе. группах, где люди, так сказать, вживую говорят о том, как они себя чувствуют, как они относятся к перспективе, скажем, что их дети уедут. Они говорят примерно так, что, ну вот, если бы можно было, вот, чтобы он одной ногой был там, а другой ногой был здесь.
Опять же, обратите внимание, да. Одна нога там, да. Другая здесь, да?
Да.
И опять в этом смысле промежуточность.
Есть парадоксальные вещи в их реакции на новейшие инициативы в политике. Когда их спрашивали на фокус-группах, ну вот там, вы жалуетесь на коррупцию. А сейчас объявлен такой, так сказать, прямой курс на борьбу с коррупцией с самых верхов. Как вы к этому относитесь? Да хорошо относимся, говорят они. Но ведь к чему это привело? Те, кто брали, услышали о том, что завтра на них пойдет охота, и они сегодня хотят втрое больше, чем они брали раньше. Поэтому к прежнему-то мы привыкли. А вот что делать с их нынешними поборами? Поэтому тут палка о двух концах, и ситуация непростая.
Большое спасибо, Борис Владимирович. Наша программа подходит к концу. Сейчас рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики – ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
В системе социологических или даже скорее политологических понятий большое место занимают такие понятия, как легальность и легитимность. И часто они смешиваются между собой. Дело в том, что и то, и другое понятие относится к сфере поддержки и узаконения власти. Легальность подразумевает юридическую, так сказать, сторону этого дела, то есть приход к власти или осуществление власти в рамках неких конституционных законных установлений. Что же касается легитимности, то это больше относится к действительно социологическому представлению об основах власти, то есть о наличии определенной массовой поддержки, которая может быть не обязательно в рамках действительно закона, а выявляется с помощью опросов, выборов и вообще это состояние, что ли, умов, состояние общественного сознания. Если какой-то лидер считается легитимным, то это означает, что он располагает массовой поддержкой населения, народа. Эта поддержка, конечно же, также часто выявляется легальными средствами, то есть посредством выборов, проводимых по определенным правилам и честно. А может эта легитимность выражаться и другими средствами, а именно такими революционными. Лидеры могут приходить к власти и, располагая большой легитимностью, не законными способами, а способами, нарушающими законное течение событий. Посредством этих понятий определяется и описывается механизм осуществления власти в стране и ее формирования.
Говорил социолог Леонид Седов. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог», в которой будут обсуждаться новейшие тенденции в российской блогосфере. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, вела программу Вероника Баде, продюсер Елена Колупаева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. У памятника святому князю Владимиру состоялась совместная литургия во главе с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем I и Московским Алексеем II. Затем состоялся крестный ход в Киево-Печорскую лавру. Число жертв взрыва в городе Ахмедабад на западе Индии возросло до 45. Ранения получили около 110 человек. В субботу в разных районах города сработало 17 бомб. Ответственность за теракты взяла на себя малоизвестная группировка «Индийский муджахидин». В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва погиб человек, еще один госпитализирован. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в субботу вечером на Махачкалинском шоссе перед автосервисом взорвалась газобаллонная установка, находящаяся в багажнике автомашины. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В России отмечают День военно-морского флота. В Москве проходят традиционные гуляния, а в Петербурге в акватории Невы парад военных кораблей. На западном берегу Иордана в результате израильского рейда сегодня утром погиб активист группировки «Хамас». В городе Хеврон израильские солдаты бульдозером снесли дом, в котором укрывался боевик, отказавшийся сдаться. ВВС в Турции в воскресенье нанесли удары по 12 целям на севере Ирака, в частности, по базам боевиков Курдской рабочей партии неподалеку от иракской границы с Ираном. В Ираке в результате покушения ранен видный деятель крупнейшей суннитской партии. Два его телохранителя убиты. По сообщению полиции, в городе Эль-Фалуджа к западу от Багдада в гараже дома Зеки Аль-Мухаммеди, руководителя местного отделения Исламской партии Ирака, взорвалась бомба. Одновременно неизвестные обстреляли дом.
Добрый день! В эфире «Радио Свобода», как всегда в это время, по воскресеньям, программа «Радиоблог». И с вами ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас целых трое гостей. Тема наша сегодняшняя – как компании или, если хотите, корпорации общаются и ведут себя в блогах. По-моему, тема интересная. Мы вот уже говорили про корпоративные блоги, а теперь вот пришло время посмотреть на практику общения с блогерами вообще. Итак, сегодня у нас в гостях два представителя компании «Билайн» – Михаил Умаров. Добрый день.
Добрый день.
Анна Малая. Здравствуйте. Рада вас видеть. И блогер, который, собственно, и создала нам информационный повод поговорить на эту тему – Ольга Галкина. Ольга, скажите, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы ведете блог?
В настоящее время я являюсь сотрудником интернет-департамента газеты «Газета».
Ну, я в двух словах расскажу, собственно, почему мы решили именно сегодня об этом поговорить. Как, наверное, у многих из вас, кто пользуется мобильными телефонами, время от времени бывают какие-то, скажем так, недоразумения с мобильными операторами. Счастливы те, у кого-то это не бывает, но, к сожалению, совсем без этого не обходятся. И дальше начинается обычно какая-то история разрешения этого конфликта. Так ли, иначе ли. И случай, то, что произошло с Ольгой, стало поводом обратить внимание на то, что вся эта история развернулась в блогах. Ольга просто написала о своих, как бы это сказать, недоразумениях, недоумениях, претензиях, в конце концов, компании. И привлекла внимание довольно большого числа блогеров, а также, что самое интересное, на это отреагировала и компания тоже. Давайте я с вас начну, Ольга. Вот скажите, вы рассчитывали на то, что компания обратит на вас внимание?
Ну, на самом деле я надеялась на это, потому что предыдущие попытки коммуникации по моему проблемному вопросу привели к тому, к чему привели. То есть я в одностороннем порядке отказалась пользоваться услугами компании.
Понятно. Я просто-напросто почитала, какие еще были вот такого же типа постов, как ваш, довольно много, да, они довольно часто попадаются, когда люди так или иначе в своих ли журналах, а иногда и в каких-нибудь комьюнити, жалуются на, там, я не знаю, на компанию-провайдер, на интернет-магазин какой-нибудь, и даже не интернет-магазин, а просто магазин, на кого угодно. Вот недавно, собственно, большое обсуждение было, что-то там Акада натворила, по-моему, тоже тарифы изменила или что-то. В общем, как-то пользователи сочли, что их права были нарушены.
Провайдеры – это чемпионы по претензиям, потому что они наиболее близко находятся к интернет-пользователям. И, естественно, большинство претензий связано так или иначе с ними. То есть здесь Билайн не чемпион.
Да нет, мы, собственно, не здесь собрались не за тем, чтобы судить компанию Билайн. Боже упаси, ни в коем случае. Мне как раз интересно вот то, как вы сами оцениваете историю. Вот я Михаила хочу спросить. Mm-hmm. Все, что произошло вокруг, я так понимаю, что обсуждение еще и толком не закончено даже. Вот как вы оцениваете ее? Что вы для себя вынесли из этого?
У меня двоякое ощущение. То есть, с одной стороны, действительно, это очень интересный опыт, потому что до этого у нас были попытки реагировать на какие-то, ну, скажем так, выступления, ну, как правило, это выступления по каким-то проблемам абонентов в благосфере, но эти попытки, скажем, они были, конечно, гораздо меньшего масштаба, потому что в данном случае это просто собрало больше внимания гораздо тема. И, в принципе, стратегически мы нацелены на то, чтобы это продолжать делать, потому что мы считаем, что это важно, потому что если у нашего клиента возникает потребность высказаться по поводу нашего сервиса там, в принципе, ну вот я лично в этом ничего хорошего не вижу, когда, допустим, клиент вместо того, чтобы решить проблему там доступными другими способами, там через нашу абонентскую службу или как-то еще, идет и начинает говорить о проблеме публично. Но, тем не менее, если он это делает, то, соответственно, надо там ему отвечать. Вот это вот принципиальный подход. А почему двоякое? Потому что второе, то, что я увидел, что благосфера все-таки достаточно агрессивная среда, и до этого наш опыт работы с блогами, ну, он, может быть, был чуть более специфичный. То есть это было сообщество Телеком Пресс, которое мы вот 2 года выращивали, и это площадка для обсуждения каких-то вопросов, связанных с телеком-бизнесом, с телеком-журналистами. И это сообщество, ну, оно такое профессиональное, оно более специализированное. Когда коммуникация начинается с частными пользователями, с клиентами, здесь среда более агрессивная, более жесткая, я бы сказал.
Ну так, да, они же на ваши пресс-конференции не ходят. Какая у вас еще активити там с журналистами? Да, они в этом не участвуют, они просто ваши клиенты. Но ведь это ровно те люди, которые платят вам деньги.
Безусловно, это
так. Это, собственно, и есть ваш бизнес. Да?
Согласен с вами полностью, поэтому именно первый мой посыл был то, что это надо делать, и коммуникацию это надо осуществлять.
И есть ли у вас какие-то планы, как-то сформулированные планы, я имею в виду, что вы собираетесь в этом отношении делать? Или пока еще нет?
Планы есть, безусловно, но сейчас мы просто присматриваемся, и, скажем так, у нас первый этап – это этап анализа. То есть вот то, что мы успели пока сделать, это наладить мониторинг, который мы получаем каждый день того, что происходит, и тех откликов, которые связаны именно с нашей компанией. И сейчас мы смотрим, как раз вот с коллегами из нашего департамента по работе с клиентами обсуждаем, как на это можно было бы реагировать. Потому что там сразу вот, ну, четко видно, что вот в таком-то дневнике человек высказался там по поводу нашего сервиса, в таком-то там то-то сказал, здесь другое и так далее. То есть это в некотором роде удобный инструмент. По поводу того, как, там, в каком объеме и каким образом входить, ну, здесь вот я говорю, что мы скорее на стадии обучения, и, наверное, здесь потребуется какое-то время для того, чтобы научиться это делать правильно.
Со своей стороны должна вам сказать, что пока еще, во всяком случае, из моих собственных наблюдений, из наблюдений некоторых моих коллег, я не могу привести, пожалуй, ни одного удачного примера, когда в блогах что-то пытаются рекламировать или пиарить. Обычно опытные блогеры быстро понимают, в чем дело, и как-то поднимают эту историю на смех. Так, во всяком случае, было, это даже мем такой блоговый, вот утконос, когда несколько крупных популярных блогеров одновременно написали что-то такое, посты, как они любят этот магазин. Это просто веселились все неделю по этому поводу, и это слово стало символом вот такой попытки кого-то обмануть, в общем, если быть точным.
Да, это хороший пример. Я думаю, что он уже стал, по сути, хрестоматийным. И это, наверное, еще одна из причин, почему нужно время для того, чтобы осмотреться и понять, в том числе на таких примерах, как не надо делать.
Ну вот, а теперь я все-таки хочу вернуть Ольгу в разговор. Когда мы с вами обсуждали всю эту историю до эфира, я поняла из ваших слов, что вас, так сказать, сподвигнуло написать всю эту историю, потому что с вами как-то не слишком вежливо или заинтересованно разговаривали, когда вы обратились просто в абонентскую службу. Или это не совсем так?
История, на самом деле, здесь несколько длиннее, и я попрошу пару минут, чтобы рассказать предысторию. Я являлась абонентом компании Билайн с осени 2005 года. Думаю, присутствующие здесь представители это подтвердят. У меня были стабильно высокие оплаты. Думаю, здесь представители компании тоже со мной согласятся. То есть средний счет у меня в месяц, как правило, превышал 5000 рублей. Случались проплаты и по 15, и по 17 тысяч, правильно?
Ну, в среднем 8-9 тысяч.
Ну, да, допустим, так. Ну, это было связано с моей работой и с тем, что я часть времени находилась в роуминге, И это, естественно, была достаточно дорогостоящая услуга, но, как правило, там, оплаты были стабильные, превышающие...
То есть никаких проблем у вас не было? Вы платили, компания предоставляла вам связь?
В принципе, да. Ну, то есть были отдельные моменты, которые так или иначе разрешались. Ну, то есть там пару раз меня при положительном балансе обрубили в зарубежном роуминге, но постфактум, конечно, это у меня отняло времени и поездок в офис, но вопрос мы решили. То есть вы там по моей подробной истории знаете этот момент, когда специалист в роуминге со мной общался, пытаясь меня поддержать. Собственно, сподвигло меня то, что первый же момент финансового непонимания вылился в то, что представители компании оказались не способны решить этот вопрос миром, и фактически это была я, кто выходил на переговорные процессы. Вот в итоге получилось, как получилось, я единолично отказалась пользоваться услугами компании, и через какое-то время меня сдали коллекторам, не пытаясь решить этот вопрос. И обнаружив у себя письмо из коллекторского агентства, я и написала этот пост, потому что, как вы знаете...
А как выяснилось, писать его надо было еще тогда, когда у вас возникли проблемы.
Ну, много чего интересного выяснилось. Вот. Но возвращаясь к работе компании в блогах и неудачном опыте рекламирования чего-то либо, здесь у нас тоже произошел уникальный прецедент. То есть, когда компания, фактически оказывающая услуги, наносит клиенту превентивные удары, не разобравшись в ситуации, публикует о нем некие личные сведения. То есть, господин Умаров, прочитав мой пост, оперативно отреагировал на него и крайне корректно обратился ко мне в комментариях, попросил изложить, собственно, обстоятельства конфликта. Но, не дождавшись моей реакции, в профильном том самом комьюнити Telecom Press, который они 2 года выращивали, разразился постом примерно следующей коннотации, что мы готовы оказать поддержку любому клиенту, даже если это вот такой клиент. И далее следовала некая сомнительная ссылка обо мне примерно следующего содержания, что эта девица
не
самым удачным,
пожалуйста,
выбором цвета волос достигла своих профессиональных успехов, скорее всего, именно благодаря личным качествам, каким угодно, только не журналистским и так далее. Вот этот момент и это...
Я понимаю, что это очень обидно.
Коммуникации с клиентом, собственно, меня очень удивило, и до сих пор мы с представителями компании по этому вопросу к консенсусу не пришли.
Ну, я, пожалуй, здесь могу согласиться, потому что, насколько я понимаю, что это было исправлено, да, эту ссылку во всяком случае убрали. Во всяком случае, когда я пришла читать этот пост по ссылке из вашего какого-то высказывания, уже ничего там не было.
Но эта ссылка пролетела там 2 дня.
Искать я не стала, потому что я знаю, что практически про любого из нас, кто так или иначе засвечен в СМИ или в блогосфере, или вообще где угодно, обязательно найдется какая-нибудь гадость, которую
понимаю,
кто-то где-то написал.
360 подписчиков комьюнити, или сколько их там сейчас насчитывается, порядка такой, да, цифры, имели возможность в течение 2 дней знакомиться с этой ссылкой, а также наиболее активные появились у меня в комментариях, где мне по мотивам этой ссылки высказали то, что в радиоэфире повторить я не смогу.
А вот почему вы решили ее процитировать. Ну, хорошо, ладно. Дело ваше. То есть вы обиделись и не готовы простить обидчика в этом смысле?
Нет, я в данном случае я не обижена, потому что в каком-то смысле мне позиция, которую занял господин Умаров, отчасти понятна. Мне не понятно.
А прошу прощения, а обидчик кто? Автор ссылки?
Нет, обидчик – официальный представитель компании, который в официальном комьюнити, в данном случае, мне кажется, стоит разделять эти вещи, публикует ссылку сомнительного содержания, значит, он…
На публичный, замечу, ресурс, общедоступный.
Он как минимум разделяет это, и именно так расценили это постоянные подписчики комьюнити.
У вас же какие-то мотивы были убрать это?
Я вот, когда мой черед придет, я вот хочу рассказать, как раз помечаю пункты, на которые надо ответить, потому что тут уже много накапливается, поэтому могу, как скажете, по частям или все сразу.
Ну, хорошо. Мне, честно говоря...
Я бы хотела пояснить свою позицию. Угу. А, то, что там написано по ссылке, цвета волос и так далее, цвета волос не мешали мне платить по 8-9 тысяч рублей. Вот. А, мне непонятна позиция официального лица компании, который на официальном, значит, комьюнити компании публикуют подобную ссылку, не сразу ее убирает и отказывается принести извинения абоненту за подобную коннотацию. То есть, я повторюсь, речь шла о том, что появление там этой ссылки и комментарий официального представителя компании был такой, что вот видим мы, что это за абонент, но в любом случае, как бы то ни было, компания готова идти навстречу даже такому абоненту.
Скажите, пожалуйста, а для вас имеет значение, какой цвет волос у вашего абонента?
Ну, безусловно, не имеет.
А, скажем, его сексуальная ориентация?
Безусловно, нет.
А успехи в бизнесе? Тоже же не имеет.
Абсолютно.
А какой смысл тогда было это приводить?
Ну, давайте тогда, наверное, начнем сначала, потому что Ольга начала о том говорить, какие финансовые отношения с компанией сложились. Я думаю, что здесь об этом тоже важно отметить. Действительно, наш давний клиент с высокой суммой среднего счета, клиент, который нас, безусловно, не мог не радовать как компанию. 31 марта, ну, в силу каких-то причин, не знаю каких, клиент перестает платить за услуги связи. Полная блокировка этого номера наступает спустя 3 месяца, и, соответственно, накапливаются 3 счета, которые человек не оплачивает. В силу каких-то причин, которые я не знаю. В течение этих 3 месяцев компания все-таки пытается проводить какую-то коммуникацию, совершает звонки. Часть из этих звонков осталась без ответа. 2 звонка у нас было, когда один звонок наш был клиенту, один звонок клиента был в абонентскую службу. И, соответственно, какие-то переговоры велись, в частности, предоставлялась отсрочка по блокировке. Вот. Но, тем не менее, 3 месяца прошли, долг был, остался не
погашен. Извините, пожалуйста, можно я просто уточню? Может быть, это просто я не уловила, но надеюсь, что... Вы говорите, что до вот неоплаченные счета и до блокировки номер еще держится активным 3 месяца?
Это происходит постепенно. То есть сначала ставится блокировка на исходящие звонки, то есть абонент может принимать звонки, но не может звонить. Ага. Потом, если ничего не происходит, уже вводится полная блокировка.
Понятно. То есть это постепенно вы...
Да.
И через 3 месяца все, полный.
Потом номер отключается, и уже по нашей процедуре мы передаем эту информацию внешнему коллекторскому агентству, которое уже начинает процедуру возврата долга, так это назовем.
Я хочу сейчас чуть-чуть пояснить, чтобы не было приятно понято слушателями, что у нас такая есть некая процедура, которая там 3 месяца чего-то мы ждем, потом идем. У нас нет такого понятия 3 месяца, а потом наступает полная блокировка. Все зависит от того, каким является наш клиент, я имею в виду, и в том числе, сколько он с нами, да, насколько это наш лояльный клиент, и со средней суммы счета и так далее. То есть все эти активности по взысканию, которые происходят, они происходят, ну, так скажем, у нас тоже дифференцированный подход в зависимости от статуса, качества клиента и так далее. И поэтому, безусловно, звонки информационные о том, что имеется некая просроченная задолженность, они, безусловно, осуществляются. Причем я, ну, просто я тоже читала переписку, которая велась на эту тему, и, ну, особенно так, не знаю, меня расстроило или удивило реплики многих пользователей о том, что, ну, вот, дескать, конечно, они там долбят своими звонками на домашний телефон 12 часов дня, и неудивительно, что там никто не отвечает, а потом блокирует. Я хочу сказать, что, ну, там, не надо других считать глупее себя, и у нас нет цели делать какие-то пустые звонки, на которые, скорее всего, никто не ответит. Да, мы все-таки коммерческая организация, содержать штат людей, которые будут долбить на какие-то домашние телефоны, мы не будем. Поэтому мы звоним, естественно, на сотовый телефон, на активный. Мы звоним на все контактные номера, какие у нас есть, если они есть. Бывает, что человек оставляет только один контактный номер, свой сотовый, и у нас есть единственная возможность достучаться до него по этому номеру. Другое дело, что...
Ну, у вас же адрес есть всегда.
Конечно, у нас есть адрес. Мы звоним на этот телефон, звонок может оставаться без ответа, человек может на него не ответить.
Конечно.
Мы отправляем смс-ки неоднократно. Вот. Поэтому не хочется говорить о том, что мы не шли
на какой-то
контакт информации. Ну, то есть, вот в принципе, вот Миша сейчас продолжит, и можно дальше углубляться в плоскость объяснения.
Другой,
мне просто кажется, что вот немножко не про это. Мы же вот в финансовую сторону вопроса.
Вы уладили,
мы встретились, мы все объяснили, мы все поняли друг друга, мы все согласовали, и как мне кажется, что в этой плоскости, ну, у нас разногласий или конфликта какого-то нет. Вот мы сейчас здесь не... Мы сейчас про клиентский опыт.
Уточнить один момент, что тут бы я хотела повторить, собственно, то, что я писала в посте, если бы такой специалист корректный, готовый помочь и профессиональный, как Анна, встретился мне не 3 месяца спустя, а тогда, может быть, мы бы сейчас не сидели здесь в студии, и у нас бы не было этой крайне для всех, для нас познавательной программы. Но, к сожалению, я бы хотела все-таки свою точку зрения еще раз напомнить, что если бы компания пошла мне навстречу тогда, никаких конфликтных моментов
Ну, то есть вам не пришло ни о чем было бы писать. Нет, просто да, просто, а нам сегодня не о чем разговаривать.
Вот, и, да, давайте действительно вернемся к тому, что происходило в блогах далее. Вот. А далее на страницах своего личного дневника я высказала свои же собственные личные впечатления, которые по итогам взаимодействия с компанией у меня сложились. То есть вы...
Я прошу прощения, можно просто вот нашему ведущему предложить те фразы, в которых было высказано личное впечатление? Я просто взял несколько для цитат.
Примеры. Ну, знаете, вы такие выбрали цитаты, которые я прочесть не смогу. У нас все-таки есть некоторые правила.
Я согласен, эфир — это не блоги. Я тоже не могу их повторить, потому что это...
Ну и отлично. Понимаете, как мне показалось, извините, Оля, это сейчас очень важно отметить, что мне показалось, вот я сейчас попрошу вас ответить, странным в этой истории. Мне показалось странным обида компании и ее, скажем так, болельщиков на то, что человек рассказывает о своих проблемах. Вы понимаете, что в этом нет никакого криминала? Более того, в этом нет даже нарушения этики. Мы все без конца рассказываем, а вот Джек отключил горячую воду, хотя, может быть, он это сделал совершенно... да, законно. А вот гаишник меня там остановил, такой-сякой немазанный. Так это устроено, эта история.
Екатерина, вы абсолютно правы. Я с вами соглашусь целиком и полностью. То есть, когда клиент говорит о своих проблемах, то, безусловно, здесь не на что обижаться, и надо это решать. Но, на мой взгляд, просто, ну, есть, наверное, необходимо выбирать ту же тональность этих коммуникаций.
В посте Ольги с тональностью было все в порядке. Ну, вот, она не может отвечать за то, что там было написано в комментариях, раз.
Нет, это же ведь
и
ее
кроме
цитата.
Того, я тоже читала это. Да. И тоже, да, знаете, есть такое, вырвать из контекста можно так, что человек окажется в полном... Не буду этого слова произносить. Проблема же не в этом, да? Если его провоцируют, он может ответить и так. И более того, образовалась, я уж не знаю, насколько вы можете на них повлиять, пара болельщиков, которые вам такой ущерб нанесли, что просто, боже упаси, там пара юзеров решила выступить в поддержку Билайна. Вот лучше бы они этого не делали.
Я с вами абсолютно согласен, упаси бог от таких помощников.
Вот, и мне кажется, я не знаю, дело ваше, конечно, вы сами с этим разберетесь, но будь я на вашем месте, я бы как-то обозначила эту позицию, в том числе и в блогах, да, что вы не имеете к этому отношения, и более того, сожалеете о том, что у вас такие образовались болельщики. Ведь есть же и достойные вполне
люди. Прошу прощения, я бы хотела уточнить еще один момент. Угу. А, мне кажется, что Михаил говорит о том, что у абонента есть право на личной странице высказывать свои любые комментарии, несколько лукавит, потому что в профильном же комьюнити он оставил комментарий, который меня просто потряс. Он написал, что абонент всегда прав при одном условии, если он не переходит границ, не говорит о том, что будет давать интервью в СМИ, в общем, не спекулирует темой и не приступает рамки моральных и нравственных норм, а также закона. А вместе с предыдущим моим опытом, то есть публикацией ссылки обо мне про неудачные цвета волос и так далее, меня это просто изумило. То есть, оказывается, выражение личного мнения на страницах личного дневника у нас каким-то образом ограничено. И поэтому, например, ряд пользователей, суммарная аудитория которых приближается к 5000, провели накануне опрос, где спросили, является ли вот некий ваш фанат вашим, так скажем, проплаченным пользователем или делал это по собственной инициативе. Так вот, 52,5% проголосовавших сказали, что считают это инициированной вами акцией.
52?
Да.
То есть половина?
Да.
А другая половина считает, что нет?
Да. 52,5, нет, да. Но согласитесь, процент ну, значительный.
Примерно да. статистическое распределение ну, пополам, да, пополам.
Либо да,
особенно,
либо нет.
Если учесть, как это все было преподнесено в вашем же дневнике. Это как раз то, о чем я говорил в самом
достаточно
начале.
Достаточно сходить что... в этот пост тоже, чтобы убедиться в том, что, в общем, он вызвал реакцию, пожалуй.
Екатерина, но, я с вами да. целиком полностью
я бы хотела вернуться к тому,
я с вами соглашусь, но
почему,
просто, если позволите.
Почему абонент всегда прав? При условии, если он не говорит о том, что будет давать интервью в СМИ. Поясните, пожалуйста, свою позицию.
Там только немножко вырвано из контекста, там был еще один пропущенное предложение про то, что если абонент не начинает коммуникацию с компанией с нецензурной лексики. Как вы
а в моем посте была нецензурная лексика?
Да, там была ссылка на нецензурные слова.
В самом посте была нецензурная лексика?
Я считаю, что ссылка неотъемлемая часть поста, поэтому была...
Это не ссылка, это комментарий.
Просто хочу, вот знаете, просто вот, не знаю, процитировать классика, мне кажется, что здесь про это. То есть у нас мы сейчас не про финансовый вопрос, не какие-то личности, здесь речь идет про клиентский опыт. И если уж мы говорим о том, что мы сервисная компания, то я позволю себе, причем там претендуем на то, что мы лучшая сервисная компания, и я на том стою, я позволю себе процитировать классика, который говорил о том, что уровень преступности в стране определяется не количеством преступников, да, а способностью властей их обезвреживать. Так вот, я считаю, что уровень сервиса в компании определяется не количеством жалоб и претензий, а способностью компании реагировать на них и разрешать. И поэтому жалобы, я вот, ну, действительно так считаю, что жалобы как подарок.
А я, пожалуйста, не соглашусь.
И любая жалоба как подарок воспринимается компанией.
Ну, это повод разобраться в чем-то.
Это повод разобраться, и наоборот, спасибо абоненту, который любому абоненту, который где бы это ни было, в постели, там, в прессе где-то, указал на что-то, что, возможно, действительно является какой-то областью для улучшения для нас.
Оля, это спасибо вам. Мы,
безусловно, мы всегда с радостью...
Несмотря ни на что, да, я присоединяюсь здесь к
Ане. Ни на цвет волос, там, ни на что вы там сказали. Я хочу сказать, что любую вот такую реплику мы воспринимаем как повод разобраться и найти для себя возможность улучшиться.
По-моему, это отличная совершенно реплика для завершения нашей сегодняшней дискуссии. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что вы будете процветать в блогах, а у вас все будет в порядке с вашими поставщиками услуг. Спасибо. В эфире была программа «Радиоблог». В гостях у нас были представители компании «Билайн» Михаил Умаров и Анна Малая. И клиент компании «Билайн», блогер «Милонга» Ольга Галкина. До встречи в следующее воскресенье.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет
арестован. Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
теракт. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».